Часть 9. Понедельник, 28 мая. День памяти павших. К тому времени, как Боск добрался до кладбища ветеранов в Вествуде, было чуть за полночь. Он выписал себе новую машину в гараже полицейского участка на Уилкокс-авеню, а затем поехал к дому Эленор Уиш. Света в ее окнах не было, и Гарри ощутил себя тинейджером, выслеживающим подружку, которая его бросила. Несмотря на то, что рядом никого не было, он почувствовал смущение. Боск не знал, как бы повел себя, если бы у нее горел свет. После этого направился обратно в восточную часть, к кладбищу, думая об Эленор и о том, как она предала его, в любви и в работе, и все это в одно и то же время. Он начал с предположения, что Эленор спросила Шарки, не узнает ли он ее, потому что именно она сидела в джипе, который доставил тело Медоуза на плотину. Она искала признаки того, что мальчик узнал ее и отдает себе отчет в этом, но тот не узнал. Шарки продолжал, уже после того, как Боск присоединился к допросу, утверждать, что видел двоих и оба, по его словам, были мужчинами. Он сказал, что тот из них, что поменьше, оставался в машине, на пассажирском сидении, и совсем не помогал выгружать тело. Боску казалось, что ошибка мальчика должна была бы гарантировать тому жизнь. Но он также понял, что сам вынес Шарки смертный приговор, когда предложил подвергнуть его гипнозу. Эленор передала это Рурку, который знал, что не может рисковать. Следующим шел вопрос «Зачем?». Самым простым ответом был ответ «Из-за денег». Но у Босха не получалось убедительно приписать Эленор этот мотив. Тут было что-то еще. Другие участники преступления – Медоуз, Франклин, Дельгадо и Рурк – все были так или иначе связаны друг с другом. Связующей нитью было их общее вьетнамское прошлое, а также непосредственное знакомство в те времена с двумя нынешними жертвами – Бинем и Траном. Каким образом во все это вписывалась Эленор? Босх подумал о ее брате, погибшем во Вьетнаме. Не являлся ли он связующим звеном? Детектив помнил, как она называла имя. Майкл, но не говорила, как и когда он погиб. Он сам не дал ей этого сделать. Сейчас Босх пожалел о том, что остановил ее, когда ей, очевидно, хотелось о нем поговорить. Она упомянула мемориал в Вашингтоне и то, как его посещение изменило ее. Что она могла там увидеть, произведшее на нее такое действие? Могла ли стена сообщить ей то, о чем она не знала? Босх подъехал к кладбищу со стороны бульвара Сепульведа. Большие черные кованые ворота были закрыты, перегораживая посыпанную гравием подъездную дорогу. Босх вышел из машины, но ворота оказались заперты на цепь с висячим замком. Он посмотрел сквозь черные брусья и ярдах в 30 увидел маленький, сложенный из каменных блоков домик. Из-за занавесок пробивалось бледно-голубое свечение телевизора. Босх вернулся к машине и включил сирену. Он позволил ей завывать до тех пор, пока в окне не зажегся свет. Через несколько секунд из домика вышел кладбищенский сторож и зашагал к воротам с фонарем в руках. Тем временем Босх вынул футляр с полицейским значком и на вытянутой руке просунул между прутьями.
«Вы из полиции?» –
приблизившись, спросил мужчина. На нем были темные брюки и голубая рубашка с жестяным значком. Босх испытал побуждение сказать «нет». Вместо этого он ответил:
«Управление полиции Лос-Анджелеса, не могли бы вы открыть мне ворота?»
Служитель посветил фонариком на значок и удостоверение. В свете фонаря Босх разглядел седые виски и учуял слабый запах бурбона пополам с потом.
«А в чем дело, офицер?»
«Детектив, я занимаюсь расследованием дела об убийстве, мистер
Кестер».
«Об убийстве?»
«У нас здесь уйма покойников, но у этих дел вышел срок давности. Так кажется, по-вашему?»
«Мистер Кестер, у меня нет времени вдаваться в детали, но мне необходимо осмотреть мемориал ветеранов Вьетнама, ту копию, которая находится здесь для обозрения в праздничный уикенд».
«Что с вашей рукой? Где ваш напарник? Разве вы ездите не по двое?»
«Я получил ранение, мистер Кестер. Мой напарник работает над другой линией расследования. Вы смотрите слишком много гангстерских фильмов в этой своей каморке. Все это киношная чепуха». Последнюю фразу Боск произнес с улыбкой,
Но вообще-то ему уже начал докучать этот не в меру бдительный старик. Кестер повернулся и посмотрел на кладбищенский домик, а затем опять на Босха.
«Вы увидели свет от телевизора, да? Я так и подумал».
Это федеральная собственность, и я не знаю, имею ли право открывать вам без...»
«Послушайте, Кестер, я знаю, что вы на госслужбе, и оттуда никого не увольняли, вероятно, со времен президента Трумэна. Но если вы сейчас доставите мне неприятности, я устрою неприятности вам. Утром во вторник я подам на вас жалобу за пьянство на рабочем месте. В первую очередь. А теперь давайте по-быстрому провернем это дело. Отоприте ворота, и я не стану вам вредить. Мне всего лишь требуется взглянуть на стену».
Для большей наглядности Босх погремел цепью. Кестер тупо посмотрел на замок, а затем снял с пояса связку ключей и отпер ворота.
«Извините», — сказал Босх.
«Я все равно считаю, что это неправильно», — сердито проворчал Кестер.
«Какое вообще отношение может иметь этот черный камень к убийству?»
«Возможно, самое прямое», — ответил Босх. Он зашагал обратно к машине, но затем обернулся, вспомнив нечто прочитанное им об этом мемориале.
«У вас тут есть специальная книга. Там указаны все имена, выбитые на стене. Можно на нее взглянуть? Она сейчас там?»
Кестер озадаченно уставился ему в лицо, и этот взгляд был виден Босху даже в темноте.
«Не знаю ни о какой книге», — сказал сторож. «Все, что мне известно, это что люди из садово-парковой службы США привезли сюда эту штуковину и установили. Потребовалось бульдозером расчищать площадку на холме. В часы доступа посетителей тут дежурит кто-то из их парней. У него и надо спрашивать. Только не спрашивайте меня, где его найти. Я даже не знаю его имени. Вы долго здесь пробудете или мне оставить ворота незапертыми?
Лучше заприте. Я позову вас, когда буду уходить». Старик открыл ворота, и Боск проехал на территорию, а потом посыпанной гравием автостоянки возле холма. Отсюда ему было видно тусклое мраморное сияние темной стены, вкопанной в склон. Фонари не горели, и территория кладбища была пустынна. Детектив взял с сиденья машины фонарик и двинулся вверх по склону. Сначала он обвел лучом вокруг стены, чтобы получить представление о размерах. Она была около 60 футов в длину, сужающаяся по концам. Затем он подошел достаточно близко, чтобы прочитать имена. На него накатило неожиданное чувство, благоговейный страх. Он понял, что не хочет видеть все эти имена. Среди них окажется слишком много знакомых. И хуже того, среди них могут оказаться те имена, которые он не ожидал здесь встретить. Босх повел лучом фонарика и увидел деревянный аналой, верхняя часть которого была скошена в виде уступа для того, чтобы там могла лежать книга, на манер стоящей в церкви подставки для Библии. Но когда он подошел, на подставке было пусто. Должно быть, люди из парковой службы на всякий случай унесли указатель с собой. Босх обернулся и опять посмотрел в дальний конец стены, который, сходя на нет, терялся во мраке. Порылся в поисках сигарет и увидел, что у него почти целая пачка. Он признался самому себе, что подсознательно ожидал, что так оно и будет. Ему придется прочитать на этой стене каждое имя. Он знал это еще прежде, чем приехал сюда. Гарри зажег сигарету и направил луч фонарика на первую панель стены. Прошло 4 часа, прежде чем он увидел знакомое имя. Это не был Майкл Скарлетти. Это был Дариус Коулман, мальчик, которого Босх знал не понаслышке. Все называли его Кекс. У него на предплечье была вырезанная ножом татуировка в виде надписи Кекс. И он погиб от огня своих, когда 22-летний лейтенант назвал неправильные координаты для бомбардировки в железном треугольнике. Босх дотронулся до стены и провел пальцами по буквам имени. В кино и по телевизору он видел, как люди делали то же самое. Перед его мысленным взором возник Кекс с заткнутым за ухо косяком, сидящий на своем вещевом мешке и поедающий шоколадный кекс из консервной банки. Он то и дело совершал со всеми какие-то мены ради кекса. Сигарета с марихуаной побуждала его испытывать постоянную тягу к шоколаду. Гарри перешел к другим именам, останавливаясь только за тем, чтобы закурить новую сигарету, пока у него не осталось ни одной. В течение почти 4 последующих часов он наткнулся еще десятка на 3 имен,
принадлежащих солдатам, которых он когда-то знал. Все они были убиты. В этом перечне не оказалось имен, которые явились бы для него сюрпризом,